Сделано в Red Barn.
Всем привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца». Меня зовут Арсений. Каждый выпуск ко мне приходят представители интересных профессий. От оперных певцов и дата-инженеров до покупателей и пилотов. Вместе мы разбираемся, за что люди любят свою работу. Друзья, и сегодня у меня в гостях мой хороший друг, товарищ, коллега, руководитель студии Red Barn Media Holding Double Day Сергей Паксюткин. Серега, привет.
Привет.
Вот это ты ворвался, конечно. Ну, будем знакомы с нашими слушателями, с тобой мы уже знакомы какое-то количество годиков-то. Собственно, будем сегодня разбираться, чем занимается руководитель студии продакшена, да, того самого классного, замечательного продакшена, благодаря которому выходит все наш подкаст. И, собственно, чем ты занимаешься, что входит в твои обязанности? Начнем с классических наших вопросов.
Ух ты ж. Так, всем привет еще раз. Меня зовут Сергей, я руководитель студии подкастов Red Barn.
Мне столько-то годиков.
Родился в таком-то году, пошел в школу. Вот, чем же я занимаюсь как руководитель студии подкастов? То есть, ну, я отвечаю за весь цикл производства подкастов, то есть от самого начала до конечного релиза. Обязанности у нас включают управление командой, то есть там продюсеры, редакторы, креаторы, звукорежиссеры. Иногда поиск спонсоров, такое тоже у нас бывает. Планирование контента, анализ аудитории и все такое прочее.
Как бы звучит вроде бы все понятно и логично, но давай, знаешь, тогда разберемся. Вот тоже один из классических наших вопросов. Как ты вообще дошел до жизни такой, что ты стал руководителем студии команды продакшена, да? То есть, как ты пришел в компанию, дошел до руководящей должности? Вообще, расскажи про свой карьерный трек, потому что, ну, вряд ли же ты пришел в университет и такой: так, я, значит, буду учиться на специальности руководитель команды продакшена. Такого же вроде бы нет. Собственно, нужно ли иметь вышку, чтобы работать на такой позиции, как у тебя, или не нужно?
Так, ну, это очень интересно, потому что мой карьерный путь — это как интересное кино, где у тебя в самом начале герой помещается во всякую такую нишевую область, и дальше растет, и собирает все сливки этого общества. Я в эту компанию пришел, на самом деле, очень случайно, и даже, сказать, по знакомству, потому что меня изначально собеседовали на продажника, но я туда не прошел, и я уже отчаялся попадать в эту компанию, но потом моя хорошая знакомая HR-ша написала мне о том, что есть вакансия попробоваться аккаунт-менеджером в этой компании, потому что мы открываем новое подразделение медиа. Я подумал, ну, почему бы и нет. Мне это в целом было интересно, тем более после университета. Туда-сюда деньги нужны были. Я пришел и медленно, шел по этой карьерной лестнице. То есть сначала я был аккаунт-менеджером, потом у нас случилась такая глобальная реструктуризация в компании, где мы начали заниматься абсолютно всем, и подкастами, и медиа, и всяким продакшеном. И вот меня перевели на должность проект-менеджера. Дальше оттуда я рос по карьерной лестнице до тимлида, и оттуда уже дальше шел уже до вот своей цели и стал как раз-таки руководителем продакшена. Насчет образования, блин, да я не скажу на самом деле, нужно ли оно здесь или нет, потому что, ну, конечно, оно не будет лишним, оно всегда образование нужно, но в медиа, на мой взгляд, есть такая история, что тут очень много нужно постигать именно уже не в процессе самого вот того места, где ты работаешь. Со мной работают много людей, которые по факту самоучки, и они учились там на разных факультетах, но при этом занимаются здесь вообще абсолютно другими вещами, потому что это им ближе, это интереснее и так далее и тому подобное. Поэтому скажу коротко, образование нужно, но оно не будет стоять таким неким локомотивом, когда ты устраиваешься в какую-то медиакомпанию.
Ну, с тобой, между прочим, сейчас говорит дипломированный специалист в области международной безопасности, да, дипломатический работник. Здравствуйте.
А я международный менеджер. Чем она отличается от обычного менеджера? Ну, то, что я могу работать в международных компаниях, которые у нас сейчас нет.
Let me speak from my heart. Да, тоже на эту тему мы смеялись в свое время. Ну, давай так, как в среднем проходит твой рабочий день? Это стандартный вопрос, который я задаю каждому своему гостю. Если вообще он какой-то такой среднестатистический, есть такой рабочий день.
На самом деле, какого-то универсального стандартизированного рабочего дня не существует у меня, потому что работа в медиа подразумевает каждый день чего-то новое, и ты никогда не можешь предугадать, с чем тебе придется столкнуться сегодня. Ну, по классике ты приходишь на работу, первое, что тебе нужно сделать, это выпить кофе, потому что ты не ты, когда голоден, и ты не ты, когда не выпьешь свой стакан капучино, вот, иначе ты будешь очень злым, и к тебе лучше не подходить в течение всего рабочего дня. Ну, а дальше уже начинаются какие-то рабочие задачки, которые тебе прилетают с вечера, даже бывает ночью у нас прилетают задачки от клиентов, от каких-то процессов, которые сломались где-то, и надо их срочно починить, либо сломалось оборудование, в студию вход заблокирован снегом, не знаю, напали инопланетяне, и тебе нужно срочно нашего админа вытаскивать из этого всего. Вот. Ну, короче, он вообще не стандартизированный, и какого-то такого универсального ответа я не дам. Но скажу так, что это, по крайней мере, очень интересно, потому что ты никогда не знаешь, с чем ты столкнешься, как я уже и говорил, но это, по крайней мере, заставляет твой мозг работать в каком-то креативном жанре, и ты постоянно пытаешься придумать что-то новое, что-то универсальное, чтобы оно работало и не сломалось уже завтра.
Следующий вопрос. Так как нет какой-то стандартизированной истории, давай тогда вот какая вещь меня интересует. У нас медиа, да? Как будто бы это штука, которая подразумевает собой разные возможности форматов работы. Вот на твой взгляд, гибрид, удаленка, офис, у нас сейчас очень много компаний практикуют эту всю историю. Какой формат лучше, на твой взгляд, именно в медиа, и что важнее для руководителя в медиакомпании? Софты, харды или, там, не знаю, комбинировать всю эту историю?
Ну, в нашей компании присутствует гибрид, потому что, ну, я тоже сторонник гибрида, потому что полная удаленка, мне кажется, немножко расслабляет, и тебе тяжелее контролировать своих подчиненных, потому что ты в целом не знаешь, чем они занимаются весь день, лежат ли они на диване, или сидят, слушают выпуск и готовят его к публикации, вот, как будто бы полный офис уже немножко устаревшее понятие, и оно не нуждается, особенно в медиа, постоянного нахождения в офисе. Вот. А гибрид — это такая некая золотая середина, потому что как раз-таки ты можешь там, условно, 3 дня посидеть, поштурмовать что-то в офисе и 2 дня спокойно почилить дома, делая свои какие-то рутинные задачи, которые ты можешь делать спокойно дома, и тебе не нужно для этого идти на работу и сидеть за офисным компьютером. Вот. Насчет какие нужны скиллы хард или софт, я думаю, что больше софт, потому что это как раз-таки, ну, софт твою соображалку включает по большей части, а хардам ты всегда можешь научиться либо спихнуть на кого-то. Ну, меня этому 4 года обучали делегировать свои полномочия.
У меня как-то был гость, который сказал, что я всегда нанимаю людей умнее меня.
В целом, да. Ну, я вообще придерживаюсь позиции того, что я очень ленивый человек по своей натуре, и мне проще сделать один раз и больше никогда не переделывать.
Собственно, чем мы сейчас с тобой занимаемся?
Вместо того, чтобы работать, мы сидим, записываем выпуск, да? Все верно.
Давай так, что самое сложное в карьерном росте? Есть вообще какой-нибудь такой, знаешь, рецепт, давай так это назовем, как из линейной позиции аккаунт-менеджера, да, базовой, условно, за там 3-4 года дорасти до руководителя студии?
Ну, какого-то универсального, наверное, рецепта не существует. Вообще у каждого карьерный трек свой, и каждый по-своему добирается туда. Кто-то по головам, а кто-то своей усидчивостью и находчивостью. Я думаю, что самая большая проблема во всей этой истории — это соблюсти такой некий баланс между своими амбициями и усидчивостью. Потому что, когда ты приходишь молодой, зеленый, тебе кажется, что ты можешь и горы свернуть, и переделать все так, чтобы это все так хорошо работало и стреляло. Но по факту ты не обладаешь какими-то навыками и хардами, чтобы это все воплотить в свою жизнь. И ты, ну, медленно, уверенно идешь к своей цели, ползешь к ней, может так даже сказать. Ну, в моем случае это было немножко там ползение до этого всего. Ты сталкиваешься со многими трудностями по типу рутины какой-то работы, она тебя начинает выбешивать, ты постепенно выгораешь, но когда ты начинаешь думать о том, что ты можешь уже чуть-чуть хотя бы пощупать вот эту историю с тем, что ты можешь что-то изменить в этой компании, ты начинаешь проявлять себя. И дальше, когда ты проявляешь себя, ну, руководство видит это, естественно. Но я так вот и стал тем лидом отдела, потому что мой предыдущий руководитель видела, что мне уже очень тяжело сидеть на своей позиции. Она видела то, что я могу расти дальше. И в целом, если я не буду этого делать, то мне рано или поздно придется уйти из этой компании. И она, я благодарю ее за то, что она вовремя это увидела и инициировала вот этот переход, когда я вот стал как раз-таки тем лидом отдела проект-менеджеров. Вот, поэтому это усидчивость, проявляйте себя и соблюдайте вот этот такой некий баланс.
Угу.
Ну, конечно, есть вот эти истории, когда человек просто приходит в компанию и чуть ли не за месяц сразу становится вообще топом, но это такие, по-моему, разовые какие-то эксперименты.
Угу.
Я такого прям не припомню, чтобы было.
Давай так, можешь подсветить, пожалуйста, как вообще сейчас дела обстоят в индустрии подкастов, да? Возможно, там сейчас что-то идет на спад, возможно, нет, возможно, идет переформатирование, появление каких-то новых форматов. Потому что, ну, не знаю, как будто бы вроде бы рынок уже существует давно, но до сих пор мне встречаются люди, которые такие: подкасты, что такое подкаст? Радио, да. Слышал подкаст, не знаю.
Да, я как раз-таки вот смотрел статистику перед нашим с тобой интервью.
Интервью,
yes. И вот за 2025 год аудитория подкастов превысила 500 миллионов слушателей.
Это у нас
всему,
в стране.
По всему миру. По всему миру. А по прогнозам, в 2026 году количество слушателей подкастов по всему миру достигнет 620 миллионов слушателей. Mm-hmm. То есть,
это аудио мы берем, да?
И аудио, и видео.
Mm-hmm. Mm-hmm.
То есть люди уже на постоянной основе слушают подкасты, эта аудитория растет с каждым годом. Люди, если раньше люди слушали это во время того, ну, не знаю, если возьмем Америку, то же самое, то у них это... Ой, подскажи мне, это хорошее слово.
Ну, наверное, имеется в виду, сам рынок развит больше? Или
ну,
что?
Сам рынок, да. Сам рынок развит больше, но я имею в виду, что культура слушания вот этого подкаста, она заключалась в том, что это вот в основном какие-то женщины на удаленке, домохозяйки, которые слушают, пока там готовят, убираются, там еще что-то делают. Когда вот пока растет рынок, люди уже начинают его слушать и во время пробежек, и в машине, и уже вместо музыки вообще в принципе слушают. Mm-hmm. И вот в той же самой Америке рынок просто глобально растет, туда вливается овер дофига денег, и люди на этом очень хорошо зарабатывают. В России же немножечко вот эта вся культура подкастинга, она, ну, на мой взгляд, немножко нишевая, потому что у нас, если есть подкасты, ну, их немало, но они все нишевые, то есть они... мы увидели какой-то тренд, мы в него стреляем и делаем только вот там, условно, про True Crime миллион и один подкаст. True Crime умер, мы начинаем делать интервью. Интервью послушали все, всем надоело, начинаем переключаться на что-то новое. То есть у нас нету какого-то устоявшегося рынка, вот, и мы больше подвержены каким-то неким, на мой взгляд, трендам в этой индустрии. Если в той же самой Америке переключаются подкасты как раз-таки на новые форматы, какие-то новые штучки, дрючки придумывают там по типу записывания подкаста с аудиторией какой-нибудь, да, там со зрителями, возможно, там с элементами AI, чтобы, или AR, как сейчас модно говорить, с какими-то вкраплениями элементов, когда там условно во время подкаста нарисованный Чебурашка вылазит из кадра, то есть вот примерно такой. То у нас это вот только-только начинается, люди только начинают входить во вкус, понимают, что куда, вот, и мы сейчас только постепенно начинаем делать видео-подкасты. То есть они и раньше были, но не в таком глобальном масштабе, как это вот в той же самой Америке. Я думаю, что мы в ближайшие годы будем нагонять всю эту историю, трансформировать это все и выходить больше на видео-версии каких-то своих там подкастов, вот, которые рано или поздно будут трансформироваться в какие-то новые направления по типу там шоу. Потому что, ну, если глобально так взять подкасты, что это такое, это два человека сидят, как и мы с тобой сейчас сидим, за столом, у нас стоят микрофоны, мы общаемся, ты задаешь вопросы, я на них отвечаю.
Да, ну, может быть, три там.
Ну, да, да, то есть, ну, это как бы глобально вот так, если мы возьмем, то такие форматы существуют очень давно, просто сейчас они модно называются подкасты. Возможно, подкаст слово умрет, но сама идея, она будет продолжать жить, только уже в других каких-то шоу, в каких-то новых направлениях и так далее и тому подобное.
Ну да, потому что мне всегда было интересно, чем отличается подкаст, который вот сидят два человека с микрофоном и наушниками, да, и вот то же самое интервью, сидят просто люди и просто общаются, и это типа развлекательная какая-то история, как бы, а это уже не подкаст, как будто бы, а вот как будто бы подкаст, и вообще, давайте разбираться. Я, знаешь, просто... Что вспомнил, ты говоришь там про западные истории, да, про рынок в Америке. Я вспомнил, как я смотрел презентацию в апреле 2007 года первого айфона, собственно.
Так давно было.
Это было очень давно, я был очень молод, очень наивен, и очень сильно сидел еще на диске игромании, чтобы... видеомании, точнее, да, я это все смотрел, чтобы ты понимал. И там Стив Джобс говорил, типа, вот у нас есть iTunes, там вот есть ваша музычка, и вот ваши подкасты. Я такой, что такое за зверь ваши подкасты? Я такой, не понимаю, что это за слово. Давай пошел гуглить. Вот. Тоже ничего не понял. И вот пока я в итоге не физически это не пощупал, такой, смотрю, там просто какой-то выпуск, там люди что-то ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я такой, ну зачем? В 2007-2008 году вообще непонятно было, что это такое, зачем.
Абсолютно.
А потом вот какое-то время спустя я смотрю там на какое-то количество людей, которые просто такие, а вот этот подкаст слушал, этот подкаст слушал, такой, что... Обалдеть.
Мне кажется, что именно про подкасты начали в массовом поле разговаривать только в момент того, когда случился этот ковид, и люди сидели дома и не знали, чем себя занять.
Это
и, как раз таки случился весь этот бум подкастинга, по крайней мере, на российском рынке. В Америке это понятное дело, но вот в России случился этот бум, потому что людям делать было нечего, и они сидели по Zoom, созванивались и о чем-то разговаривали. Это называлось подкастом. И мне иногда вот, когда ты общаешься с людьми, и они спрашивают, что такое вообще в целом подкаст, и ты начинаешь им объяснять, и они интересные факты, ну, интересные саммари дают по вот этому всему, и они говорят, ну, наверное, подкаст отличается только тем, от обычного интервью тем, что у тебя стоит стойка с микрофоном, надеты наушники, и два человека в замкнутом пространстве стоят. И все, это называется подкаст. И он, наверное, выходит в основном только в аудио. А видео, ну это же телевидение, это же там большие пространства, вот это вот все, там нету микрофона, там петлички. Хотя по факту, ну, это тоже называется подкастом. Только, ну, это больше масштаба, больше денег, больше всего такого. То есть вот примерно вот то же самое.
Ну тогда давай про формат поговорим, потому что вот мы с тобой упомянули уже формат интервью, а вообще какие есть форматы подкастинга, какие они есть в студии и почему именно вот такие форматы были выбраны, ну там, не знаю, может просто так исторически сложилось, там условно подкаст же это не только два человека сидят и болтают друг с другом на тему того, какие они классные и вообще, уф, слушайте нас почаще, да, ну то есть есть же там какие-нибудь истории, связанные с тем, что кто-то рассказывает историю, типа True Crime, да, вот как вот это называется, ну не в смысле True Crime, да, а вот вид этого подкаста, в общем, что есть, как, зачем, почему.
Ой, ну, по крайней мере, в нашей студии очень много подкастов на разные тематики, на разные темы. Поэтому вы, если там это потенциальный рекламодатель слушает, то есть из чего выбрать. Вот, приходите, мы все сделаем.
Ссылочка на сайт в описании, да-да-да.
Да-да-да. Спасибо Альфа-торговцу.
Это ты, конечно, открыл ящик Пандоры. Ты как? Это из каких вообще закоулков памяти это достал?
Я не знаю, из каких закоулков памяти это достаю, но бывает такое, что вот вбрасывается и потом забывается резко же. Вот, вернемся к подкастам. Вот, в нашей студии очень много подкастов на разные тематики, на разные темы, поэтому, как еще раз повторюсь, если рекламодатель нас слушает, то ссылочка в описании. Мы создаем и бренд подкаста, то есть это когда условно какая-нибудь компания, назовем ее Иван Иванович, приходит к нам и говорит, я хочу собственный подкаст про...
Иван Ивановича.
Иван Ивановича, да, он у нас крутой мужик, и мы хотим 15 выпусков про него поговорить. Мы такие, ну хорошо, сделаем для вас это, нужно в аудио-видео, там проекты задают вопросы как раз-таки потенциальному рекламодателю, чтобы собрать какой-то там какое-то небольшое сам придумать концепцию, ну и вот запустить это все. Вот. Есть вот такое направление. Это самое сложное, это вот подкасты под ключ. Оно делается полностью под клиента, и мы там просто как исполнители по факту, да, и мы там все это делаем. А есть в нашей студии редакционные подкасты, они тоже на разные тематики, то есть интервью, как мы с тобой сейчас записываем, это нарративные подкасты, когда вот человек там что-то вот рассказывает в одно лицо про какую-то тему, то есть тоже тот же самый True Crime. Есть разговорные подкасты, где собирается у нас группа людей и обсуждает какой-то вопрос глобальный, по типу у нас это есть подкаст, называется «Зао мужики». Mm-hmm. И как раз таки наш там руководитель вообще все компании.
CEO. Да, основатель.
Основатель компании сидит, разгоняет какие-то темы про то, как мужикам жить на этой планете тяжеловато. Вот. Вот такие форматы есть. Форматы, они, знаешь, они же рождаются просто вот из... Я бы не сказал, что они прям из головы рождаются. Mm-hmm. Они рождаются благодаря тому, что хочет сейчас видеть рынок.
Mm-hmm. Ну и слушатель, зритель,
соответственно. Ну да, естественно. Вот, потому что главное — это зрители, а уже потом рекламодатели.
Хорошо. Да, я так понимаю, то есть ты вот сказал пару тейков про рекламодателей, и это основной момент, на котором вообще, в принципе, подкастеры зарабатывают, да? То есть это продажа рекламы, выпуски, либо еще что-то, или же там есть какие-то истории, связанные с отчислением с площадок, с набранными просмотрами, вообще вот есть такая какая-то базовая история, которую ты можешь сказать, на чем вообще подкасты могут зарабатывать деньги?
Ну, да. Нет, естественно, подкасты зарабатывают не только на рекламодателях. Конечно, большую часть, конечно, они приносят, но нет. Если приведем тот же самый пример с Америкой, то там зарабатывают там на партнерке Ютуба. У нас раньше тоже можно было зарабатывать, но, к сожалению, мы сейчас с Ютубом не друзья, поэтому они нам ничего не отчисляют. То есть они там копятся, что-то когда-то мы заберем эти деньги. А когда, хрен его знает. Вот. Также есть всякие отчисления с аудиоплатформ, то есть за каждое прослушивание, то есть дается какой-то профит. Вот. Я знаю, что у Spotify такая штука есть. У Яндекса, ВК, я сейчас точно не вспомню, но, по-моему, тоже есть такая история. Ну вот из недавнего, спасибо Яндексу, наконец-то услышали, теперь, когда ты прослушиваешь какой-то там подкаст, либо музыку, ты можешь задонатить этому автору, и он получит эти денежки.
Какой-нибудь дешев, да?
Ну да. Вот. Вот такие форматы в основном. Ну, то есть с площадок тоже что-то монетизируется, естественно.
Давай так, если мы берем конкретно производство, да, ты все-таки руководитель студии, вот над командой, над производством какого-то продукта, да, какого-то подкаста работает энное количество людей, да, ты упоминал проектов, ты упоминал там ведущих и много всего, вот расскажи, пожалуйста, я так понимаю, что работает команда, и там, над одним проектом условно работает одна команда, над другим там другая, бывает, как-то это смешивается, вот в чем сложность коммуникации. Как вообще грамотно слинковать отделы друг с другом так, чтобы все четко понимали, что вот это вот мы вот так делаем, это мы вот так делаем. Это какая-то вот... Ну, есть какая-то специфика в медиа, да? Или это вообще классическая история, связанная с коммуникацией вообще в любой компании?
Да, мне кажется, это классика коммуникации в любой компании, где условные проекты — это технари, технари, которые хотят здесь сейчас, требуют, ставят дедлайны, и им до фонаря, что там условно у креатора сегодня фаза Луны не в Сатурне, и он не может придумать креативную концепцию. Такое тоже бывает. А команда продакшена — это больше креативные ребята. Mm-hmm. Они творят, они придумывают, они креативят. То есть там у них тоже сложная работа. То есть если кто-то думает о том, что придумать концепцию — это просто вот так вот посидеть, пальцем в небо потыкать, в чате GPT что-то забить, и он тебе выдаст, то это не так, к сожалению, работает. Хотелось бы, но не работает таким образом. Это надо прочекать, это надо подумать, это надо придумать. И помимо того, что надо придумать эту интересную концепцию креативную, тебе нужно это сделать так, чтобы эта концепция стрельнула, чтобы рекламодателю в конечном итоге это тоже понравилось, и он готов был за это заплатить. Это тоже труд. То же самое с редакторами. Им, чтобы придумать и написать сценарий к какому-то эпизоду, тоже нужно сделать очень много фактчекинга, вырыть много информации, подумать, погрузиться в тему, в которую он, возможно, никогда в жизни не погружался. То есть у нас были моменты, когда там условно редактор начинает про водозапорные трубы писать сценарий, а он в душе не чает, про что это такое. Ну, потому что он никогда в жизни с этим не сталкивался. и ему нужно погрузиться и понять это все. То же самое и с авторами, то же самое и с продюсерами, и то же самое с ведущими. То есть ведущему тоже надо подготовиться, прочитать вопросики, возможно, накидать какие-то свои там штучки, фишечки, возможно, какие-то ходы, чтобы если интервью застоплится, то хотя бы можно было как-то вырулить. Ну и те же самые монтажеры аудио и видео, им тоже нужно очень много подумать, как это все красиво склеить так, чтобы не было видно каких-то запинок. Возможно, во время записи кто-то начинает ковыряться в носу, а это на камеру записывалось, и надо сделать так, чтобы этого никто не увидел. Это тоже труд. И вот это самая большая трудность — слинковать всех этих людей так, чтобы никто не поругался. Естественно, бывают моменты, когда в нашей компании все просто ругаются, в слюни ругаются. Когда чуть ли не я не буду больше с этим человеком в жизни работать. А он плохой. Но в итоге все доходит до того, что все обнимаются, все мирятся, и все понимают, что они в одной лодке находятся, и им нужно это сделать. И когда заканчивается проект, они все друг друга благодарят, ставят лайки, сердечки. И на корпоративы, когда они все приходят, все начинают только делать, что обниматься. И очень сложно реально порой слинковать таких людей, но когда ты выстраиваешь какие-то некие процессы, которые должны как-то вот работать и помогать, и ты каждый раз экспериментируешь с тем, что «а давай попробуем вот это, а давай попробуем вот это», и когда там условно Project создает каждое утро там митапы со своей командой и пытается понять, а что в этом проекте пошло так, а что пошло не так, и пытается придумать какое-то креативное тоже решение, как выйти из этой ситуации победителем, то вот тогда начинаются какие-то шестеренки начинают работать, и все начинают включаться в этот процесс. То есть, когда люди понимают, что у них общее какое-то дело, которое нужно довести до конца, то, по крайней мере, в нашей компании ребята это все прекрасно понимают и начинают работать. Да, порой нехотя. Да, порой надо вот прям заставить человека пинком это сделать, но в конечном итоге задача всегда выполняется. Я вот уже давно не припомню случаев, когда наша команда вот просто облажалась и не сделала то, что нужно было сделать именно в тот поставленный дедлайн, когда ему поставили этот дедлайн.
Особенно вспомним последний прошедший был декабрь. Ох, там весело было.
Да.
Так, окей, самые интересные кейсы, которые ты помнишь, которые ты реализовывал. Там, возможно, какой-нибудь проект там, с каким-нибудь хитрым заданием, да, возможно, какой-нибудь заказчик с очень сложной темой, да, или там, не знаю, что-то, что нужно было вот так по щелчку пальцев сделать сегодня и выпустить уже завтра.
Ага, это как будто бы повседневная наша работа. Чаще всего я, по крайней мере, был, когда и аккаунтом, и проектом, самая большая проблема рекламодателей была в том, что они приходили и говорили о том, что нам нужно еще вчера. Вот, сделайте, пожалуйста, хоть что-то с этим. И ты начинаешь придумывать, как это можно реализовать. А, естественно, за все время работы у меня было столько много проектов, что я уже вообще не упомню всех по именам, по лицам, по компаниям. Были как и очень плохие кейсы, когда вы там просто не хотели работать с этим проектом. И были такие кисечки-зайчики, как это говорится, которые клиенты просто вот, ну, их просто в лобик поцеловать и сказать спасибо за то, что вы существуете, в принципе, вообще на этой планете. Были как раз такие сложные и интересные кейсы по типу того, что нужно было срочно организовать в бренд подкасте выездную съемку, где мы пригласим какого-то именитого спикера, который будет стоить очень много денег, но его нужно пригласить, поставить ему обязательно в райдер орехи макадами, там обязательно кока-кола только иранского производства, ну то есть там какие-то такие свои заморочки бешеные, притом и ты, когда Project обращается к тебе с этим вопросом, ты думаешь, блин, а я откуда знаю, как это все сделать?
Что такое это ваша макадамия, да?
И где я тебе иранскую колу возьму? Елки-палки, возьми добрый и все, и пей ее.
Вот. А, ужас какой.
Да, а так, ну, в целом все кейсы у нас интересные. Я уже давно не помню, чтобы было прям откровенно скучно, потому что каждый клиент со своей какой-то некой изюминкой, вот, и каждый раз приходится что-то придумывать интересное. То есть вот ты сейчас упомянул про декабрь. Был у нас как раз-таки рекламодатель, не буду называть его имя. Вот, и нам нужно было абсолютно все, там, сколько там, 36 выпусков,
да? По-моему, да-да.
Вот, 36 выпусков надо было выпустить за один месяц, хотя мы должны были это сделать там за 2-3 месяца. И мы такие, блин, как это сделать? И вся команда просто на износ работала, записывала как не в себя эти все выпуски, придумывала, как это можно реализовать, что можно сделать так, чтобы это было, ну, чтобы это вышло как можно скорее. Ой, но я помню, что в конце декабря ко мне просто приходили ребята и говорили, мы больше не можем работать, можно уже в отпуск, а там уже, ну, еще 5 дней оставалось до конца Нового года, так что сейчас, пацаны, девочки, пожалуйста, еще чуть-чуть, и мы пойдем прямо в рай сразу. Вот.
Все довольны в итоге?
Клиенты довольны, ребята довольны, потому что 10 дней отдыхали спокойно, вот, никто их не трогал, никто их не тюркал, а так вот, ну, по клиентам. Ну, вот интересный кейс у меня был как раз-таки с магазином-приложением одним российским.
Mm.
Вот, тоже не буду называть.
Вот тем самым, да, магазином?
Тем самым, да. Mm-hmm. Вот, они тоже интересные ребята. Мы придумали для них концепцию, что мы будем разговаривать про видеоигры. А в целом я люблю видеоигры, поэтому мне этот кейс запомнился надолго. И там вот как раз-таки все вот пошло не так, как изначально задумывалось. Не потому, что там они плохие или мы плохие, там где-то ошибка. Ну, просто какая-то дискоммуникация произошла с самого начала. То есть от изначальной задумки, которую они хотели, оно трансформировалось во что-то некое иное. Тебе нужно было придумать, как это все реализовывать. И в итоге, я помню, вот как раз у нас есть креатор, в Сербии живет, и мы с ним сидели как-то ночью и думали, а как же сделать папоротник, затащить в студию и сделать так, чтобы он был фиолетовым. Это вот прям, ну, было ноу-хау от этих клиентов. А бюджета было, ну, как бы, как ты сам понимаешь, ну, очень мало.
И времени было завтра
и,
уже, да.
И времени это было завтра, да. И у нас вот в студии в Москве как раз был человечек, который купил баллончик, который вот граффити, и стоял, красил эту штуку, папоротник. Вот. И самый кек в этой всей истории, он начинает красить и записывает кружок, как эти листочки начинают так скукоживаться просто. И они выглядят как, ну, не знаю, просто, ну, цветок надо на выброс. И он стоял, потом еще этот утюжочком приглаживал, чтобы это хотя бы выглядело удоборимо.
Бедный папоротник.
Вот. Но в кадре выглядело все отлично. Это кейс, которым я горжусь, что мы из такой вот лофтовой истории превратили в такую некую игровую зону. Угу. Вот, это мне прям очень понравилось. И в целом клиент тоже остался доволен. Мы выпустили все выпуски. Это было сложновато, потому что, оказывается, в России мало гейм-разработчиков именно мобильных приложений, угу, которые либо готовы поговорить с тобой об этом, либо вообще не существуют.
Да, либо им NDA не запрещает что-то рассказывать.
Yes. Либо они живут в России. Mm-hmm. Вот это самое сложное, потому что многие разработчики, они живут за рубежом по разным причинам. И это очень сложно было слинковать, потому что мы записывались в видео, а чаще всего у таких гейм-дизайнеров у них нету нормальных камер, на которые мы записываем. И у них есть, ну, вот у меня есть GoPro. Можно на GoPro сниматься? Ну, ты говоришь, ну, наверное, да. Ну, наверное. Наверное.
Наверное.
Да.
Да. Окей. Полублиц. Давай. Даже 3 стандартных вопроса тоже в конце выпуска. Можно коротко, можно. Конечно же, как хочешь. Что самое сложное в твоей профессии?
Самое сложное, это, наверное, соблюсти креативную составляющую и бизнес-процессы. Потому что, естественно, хочется, чтобы было много творчества, чтобы люди творили и создавали что-то. Но ты понимаешь, с другой стороны, что есть деньги, который нужно зарабатывать. Угу. И если инвестору не нравится то, что мы делаем, то он никогда нам денег не даст. Угу. И вот очень тяжело это соблюсти вот этот баланс.
А за что любишь свою работу?
За то, что это нестандартные задачи, и каждый день что-то новое, что-то необычное, что позволяет накапливать тебе опыт и выходить из стрессовых ситуаций. ну, я в целом за сколько лет работы я понял, что я стал намного спокойнее относиться к каким-то вещам. Ну, сгорела студия, ну и что тут, ну и что тут. У нас, конечно, она не горела, это просто...
Так, тихо.
Да, тьфу-тьфу-тьфу.
Да. Но этот, можно тут ставить нативную рекламу какого-нибудь магния, да?
Да, сидишь? Да.
Вот эти все новые рилсики, да, когда типа, ох, магний творит чудеса, там, вот этот, как этот капитан Беккет, лорд Катлер Беккет спускается, там, все горит, он такой,
да.
Я на чили. Ну и финальный вопрос, что бы ты порекомендовал тем, кто хочет работать в подкаст-индустрии?
Да, просто пробуйте. Просто, если вы решили, что вы хотите попробовать себя в сфере подкастинга, возьмите телефон, просто обычный телефон мобильный, поставьте его, запишитесь. Ну, даже не так. Просто возьмите свой телефон, возьмите, если вы хотите на видео записывать, если вы просто хотите записать подкаст, возьмите, просто поставьте ваш телефон, включите диктофон и начинайте говорить о том, что вы хотите донести этому миру. Просто смонтируйте. Благо, очень много приложений, которые позволяют вам монтировать, удалять шумы, и даже нейросети могут этим уже заниматься спокойно. Пробуйте, выкладывайте, возможно, оно стрельнет. Возможно, нет, кто знает, но только так и проверяется вся эта гипотеза. Вот так же и блогерами раньше становились, и вайнерами, то есть люди просто пробовали, и получалось. Тут то же самое.
Снимать вайны тоже я где-то сейчас вот из какого-то времени достал это, да, вспомнил.
Все сразу поймут, что мне очень много лет уже.
Слушай, ну, по моему тейку, потому что я смотрел презентацию на игроманском диске, да, на диске видеомании, тоже, да, понятно, что мы уже не такие, какие были вчера. Да что ты начинаешь тут? Фреш, еще очень много фреш. Ладно, спасибо тебе большое, что пришел, друзья.
Тебе спасибо, что пригласил.
Да, всегда пожалуйста. Друзья, сегодня у нас в подкасте «В работнике месяца» Сергей Паксюткин, руководитель видеопродакшена студии подкастов Red Barn в медиахолдинге Double Day. Еще раз спасибо тебе большое, что пришел сегодня, рассказал, как вообще подкасты делать.
Все, всем пока!
Ну, друзья, а что банк знает о вашем ЖК до того, как вы его спроектировали? Как застройщики предсказывают спрос? Без чего не выжить на рынке недвижимости в 2025 году? Ответы в бетоне и цифре. «Бетон и цифра» — подкаст-дискуссия о том, как технологии и аналитика меняют рынок недвижимости. Ведущие ответят на острые вопросы и поделятся опытом, как строить и продавать жилье быстрее и выгоднее. Слушайте и подписывайтесь на всех платформах. Друзья, ну на этом у нас все. Услышимся, как обычно, в следующем выпуске. И пока-пока.